Привет, я Алена, и это мой подкаст про исследование жизни брендов внутри торговых центров. Я делаю это любым удобным способом, когда нахожусь физически в молле, дома, путешествую по миру, изучаю литературу или выезжаю на отраслевые мероприятия, и, конечно же, в диалогах с экспертами рынка. По хэштегу «Алена в ТЦ как дома» я уже зафиксировала более 70 видеостримов из ТЦ России, Казахстана и Америки. Про то, как и через какие фокусы им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Всем добрый вечер, кто присоединился и кто будет слушать в записи. Сегодня я продолжаю читать книгу по визуальному мерчендайзингу и витринам, автор Сильвия Белли. Эта книга была написана в 2019 году. Я сегодня читаю уже на 59-й странице. Это глава, которую я буду сейчас заканчивать. Она про графику в визуальном мерчендайзинге. Довольно вчера плотно почитала про логотип, про бренд, про то, как строится логотип и бренд, какие шрифты выбирать лучше, какого цвета шрифт на каком фоне лучше выглядит, какие формы следует выбирать и цветовые сочетания. И сделала я сама лично такой акцент, пока читала, на то, что здесь не обязательно выделять только эти требования к логотипу. Также можно посмотреть на эти требования с точки зрения навигации постматериалов внутри магазина. Как они выглядят, на каком фоне располагается текст, как его лучше размещать, какие формы использовать, нужно ли использовать там какие-либо изображения. И я остановилась на стикерах и наклейках для витрин. И последняя глава в этой главе, подглава, будет про упаковку. Поэтому буду продолжать. Вчера буквально начала читать про наклейки на окна. Рассказала про те примеры, которые здесь есть. И вспомнила о том, какие есть примеры в торговых центрах, когда остекление заклеивается полностью, допустим, какой-то наклейкой. Либо также Сильвия Белли приводит примеры того, как использовать надписи, где их размещать. Вот про это буду сейчас продолжать читать. Так, начну, пожалуй, именно с последнего абзаца и буду продолжать. Если декорации из ПВХ обычно имеют своей целью затушевать окно полностью, либо вырезать любой проблеск света или сделать отверстие в витрине, чтобы подчеркнуть то, что располагается на фокусе, в то время как наклейка на окне, на витринном окне с надписями просто имеет своей целью передать прямое сообщение, которое улучшает то, что отображается на заднем плане, другими словами, витрину во всей ее полноте. Их часто можно увидеть в ювелирных магазинах, на витринах, покрытых непрозрачной и цветной пленкой, прерываемых промежутками особой формы. Допустим, на День Святого Валентина многие витрины одеты в красный цвет с просветами в виде сердца, которые показывают только продукт, который вы хотите продвигать. Таким образом, письменные сообщения становятся полезным инструментом для того, чтобы не скрывать то, что скрывается за ними, а скорее выделять выставленные продукты с помощью сообщений, связанных с ними. Есть разные способы нанесения виниловых наклеек на окно. Кто-то наклеивает их изнутри, а кто-то предпочитает делать это снаружи. Лучше всего при заказе материала сообщать производителю, собираетесь ли вы наклеивать наклейки изнутри или снаружи, клей будет нанесен на одну или другую сторону листа. Оба способа просты, но Сильвия Белли советует всегда наклеивать наклейки снаружи, в основном из-за соображений удобства. Вот тоже это, по крайней мере, для меня было таким удивлением, наклейка снаружи, потому что чаще всего то, что я вижу, находясь в торговых центрах, это все наклейки, которые размещены, они, скорее всего, размещаются изнутри помещения, разве что если это не коммуникация самого торгового центра. Итак, продолжим. Да, доступно больше места. Сильвия Белли поясняет, почему лучше снаружи. Потому что доступно будет больше места, и вам не нужно тщательно избегать повреждений, поскольку используется порой и вода тоже. Существует два основных способа нанесения наклеек. Сухой или, как уже упоминалось, с помощью воды. Когда используется сухой метод, а когда предпочтительнее использовать мокрый метод. Сильвия Белли сейчас ниже об этом описывает. Сухой способ рекомендуется только для компактных наклеек среднего или малого размера, так как прилипание мгновенное и исправить их нельзя. Если посмотреть на изображения, которые здесь на этой странице размещены, то на витринах тут располагается либо надпись по ссылке на сайт, либо это какой-то узор, причем он с прозрачными, то есть это узор из линий. И я думаю, между самими этими линиями здесь наверняка нет заливки. Она, наверное, была снята после того, как линии были нанесены. И второй пример здесь — это витрина к Дню Отца. Причем здесь прям что-то про папу написано на испанском, и также написано само приложение, предложение, которое от бренда здесь презентуется. Сухой способ рекомендуется только для компактных наклеек среднего и малого размера, так как прилипание мгновенное и исправить их нельзя. Когда винил клеишь на стекло, его невозможно снять, в результате чего очень высок риск появления некрасивых складок и пузырей. Давайте рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить для наилучшего нанесения наклеек сухим методом. Итак, первое. Необходимо тщательно очистить всю поверхность спиртосодержащим средством при помощи безворсового хлопчатобумажного материала. Второе. Снимите мерки и маркером сделайте очень тонкий след, просто след, на стекле по углам наклейки. Осторожно, третье. Осторожно возьмите наклейку и удалите первые 10 см аппликационной ленты, белой бумаги, защищающей клейкую часть. Четвертое. Нанесите отслоившуюся клейкую часть на стекло, убедившись, что углы идеально соприкасаются с гладкой поверхностью и подходят предварительно под размеченные границы. Пятое. Пластиковым шпателем слегка надавить необходимо от центра наружу и снизу вверх для удаления лишнего воздуха или пузырьков и разгладить любые неприглядные складки. И шестое. Продолжайте удалять аппликационную ленту с наклейки, разглаживая ее шпателем по одному кусочку за раз. Не снимайте сразу всю аппликационную ленту, потому что это сильно увеличивает риск серьезных дефектов, которые, как уже упоминалось, при сухом способе нанесения практически невозможно исправить. Влажный метод. Предпочтительнее в случае больших наклеек, так как он позволяет корректировать само полотно, что приводит к идеальному нанесению. Для меня лично влажный метод, который описывает Сильвия Белли, был открытием. Возможно, вы его уже используете. Может быть, оставьте комментарий где-то в публикации, либо тоже будет для вас это новостью. Эта система является наиболее подходящей, если вы хотите избежать раздражающих пузырей или складок, которые безвозвратно портят графику, создавая неаккуратный и неопрятный результат. Фактически, в течение первых нескольких минут после нанесения водная база позволяет разместить клей с максимальной точностью, с возможностью его удаления или корректировки, его положения для исправления любых ошибок. Для нанесения наклеек мокрым способом необходимо использовать следующие средства. Первое – спиртосодержащее средство или средство для мытья окон. Затем хлопчатобумажную салфетку. Обязательно понадобится рулетка, резак или универсальный нож, ножницы, скребок, бумажный скотч, пластиковый шпатель, классический шпатель для очистки окон идеален, распылитель и безворсовая ткань для удаления лишней воды. Плюс ко всему также может понадобиться промышленный фен. Полезный совет от Сильвии Белли. Наполнить распылитель водой, добавить чайную ложку жидкого мыла и хорошенько встряхнуть раствор. Это поможет сделать нашу поверхность гладкой и скользкой. Теперь мы готовы продолжить. Необходимо тщательно очистить поверхность. Это очень важный шаг. Поверхность следует тщательно очистить спиртосодержащим моющим средством и чистой хлопчатобумажной тканью. Эта процедура имеет решающее значение, поскольку наклейка плохо прилипает к пыльной поверхности и есть риск, что она оторвется через некоторое время или как минимум будет иметь выпуклости. Более того, этот шаг очень важен, если вы выбираете сухой метод, потому что отсоединение аппликационной ленты создает статическое электричество, которое притягивает пыль к клейкой части, что непоправимо ставит под угрозу чистоту конечного результата. Еще одна хитрость в этом отношении заключается в том, необходимо самому надеть хлопковую одежду, а не шерстяную, или из искусственных или синтетических волокон, поскольку хлопок не заряжается статистическим электричеством и уменьшает количество летучей пыли вокруг нас. Вот это, наверное, последнее, о чем пишет Сильвия Белли, я бы прям подчеркнула и запомнила, потому что действительно это очень важно, то, в какой одежде находишься, когда работаешь со стикерами. Затем по шагам, как происходит процесс наклейки этого метода. Сюзи, нет, момент. Сюзи, перестань. Первое. Необходимо очистить поверхность. Необходимо взять для этого наклейку и поместить ее на стекло. После чего необходимо взять наклейку и поместить ее на стекло лицевой стороной вниз, где липкая лента, белая бумажная пленка сверху, которую вы собираетесь удалить, будет размещена лицом к вам. Причем здесь физически, если в сухом методе вот эта пленка, она размещается как раз-таки к стеклу, мы ее убираем с клейкой части стикера, то здесь она располагается наверху. Фиксируем в нужном нам положении. Теперь у нас есть несколько минут, чтобы отрегулировать ее положение, пока она окончательно не приклеилась. Второе, теперь вам нужно начать удалять лишнюю воду, поэтому возьмите пластиковый шпатель и, слегка нажимая, разгладьте сверху вниз и от середины к краям, чтобы удалить всю воду, оставшуюся между наклейкой и стеклом. Таким образом вы избавитесь от пузырей воды или воздуха и уменьшите риск образования складок. Не торопитесь делать это и используйте шпатель для мойки окон, чтобы удалить всю лишнюю жидкость. Третий шаг. После того, как наклейка приклеена к окну, подождите несколько минут, пока она полностью не высохнет, прежде чем обрезать ее резаком для идеальной отделки. Наконец, медленно и равномерно снимите аппликационную ленту. Крепко придерживайтесь за полотно, чтобы оно не двигалось. Последний шаг. После того, как лента для нанесения была удалена, последний шаг включает в себе промокание поверхности безворсовой тканью или войлочным шпателем, чтобы удалить все оставшиеся остатки воды. И теперь наша оконная наклейка готова, чтобы ею можно было любоваться. Что касается ухода за наклейкой, Если она защищена прозрачной пленкой, дальнейший уход за ней не требуется. Если это не так, за исключением случаев прямого воздействия, повреждения царапин, для защиты надписи просто избегайте ее очистки агрессивными моющими средствами или растворителями. Ниже приведены заключительные шаги для обеспечения хорошей и долговечной службы этого материала. Очень важно не наклеивать наклейку в чрезмерно запыленных помещениях, так как она не приклеится или в любом случае создаст многочисленные дефекты. Также наклейку можно фиксировать только на гладкую поверхность, например, на стекло, иначе она не приклеится. Принимайте во внимание отсутствие прямых солнечных лучей или когда материал горячий. Допустим, он полежал где-то на солнце или на батарее. Не наносите стикер с улицы, так как погодные условия могут все испортить. Не пытайтесь отклеить аппликационную ленту, когда наклейка еще влажная и лишняя вода не высохла. Если графика еще влажная, ее можно легко отклеить вместе с аппликационной лентой. Не обрезайте края до полного высыхания клея и аппликационной ленты. На этом про наклейки все, и я передвигаюсь к предпоследней подглаве в этой части про графику. Называется «Упаковка». Всегда говоря с точки зрения визуального мерчендайзинга, графика не ограничивается простыми изображениями из брендбука. Листовки, брошюры, выбор логотипа, идеи витрины и интерьера. Также эта тема включает в себя оберточную бумагу, то есть упаковку. Термин «упаковка» относится к тому, как представлен продукт. Помимо сохранения и защиты наполнения от Он выполняет важнейшую коммуникативную функцию. На самом деле он выполняет символическую функцию, с одной стороны, передает ценности, воплощенные в продукте, или ценности, которые продвигает бренд, и выражает сообщение более или менее прямым образом. Упаковка сообщает об идентичности и признании привлекательности содержания, которое в ней хранится. Привлекает внимание и вызывает желание купить товар. В этом смысле это абсолютно решающий стратегический маркетинговый рычаг. Столкнувшись с аналогичными продуктами разных брендов, порой то, что отличает их и становится разницей, это именно упаковка, пишет Сильвия Белли. Подумайте о расфасованных продуктах массового рынка в отличие от продуктов, упакованных на кассе. Например, выбирая между шампунями, упаковка играет решающую роль, влияя на решение о покупке решительным образом. Упаковка, благодаря своей форме, цвету, материалу, используемому для его изготовления и украшения, надписи и выбранным образом, включает экстраординарные коммуникационные возможности, становясь фундаментальной переменной в общении и маркетинговой стратегии компании. Упаковка носит айдентику и колорит компании, становясь уникальным и недвусмысленным инструментом узнаваемости, укрепляет имидж и идентичность бренда или торговой точки, стимулирует мультисенсорные и соблазнительные импульсы, притягивая и вселяя уверенность и надежность, формируя ожидания у потребителя. Чем сильнее все эти чувства, тем больше шансов, что потребитель подтолкнется к покупке и, следовательно, больше шансов на успех бренда или продукта в продажах. Здесь в книге Сильвия Белли показывает несколько примеров того, как выглядит упаковка. И одна здесь коробка Эрме. если я не ошибаюсь, это оранжевый яркий цвет бренда, коробка с черными выраженными границами, обрамлениями и упаковка, которая вообще выглядит как конструктор от другого бренда, который называется «Гусела». Также есть примеры того, как выглядит упаковка у Армани, причем это скорее маленькая витрина, на которой стоит щеточка и, видимо, румяна, причем она действительно выглядит как витрина с местом для вкладыша, и выглядит она прям как окно. Либо парфюм. Также еще парфюм Кинзо здесь есть, либо подарочная упаковка бренда Бёрбери. Здесь и шоколадка вроде, и какой-то парфюм, и средства для по уходу. Все это выложено по таким простым методам, очень хорошо расфасовано, обернуто ленточкой, и это все-таки передает ценности бренда. У меня тоже был свой опыт, когда я недавно совершенно упаковывала тапки. Я думаю, вы знакомы, если нет, с моей историей, что я хожу по торговым центрам в тапках, то когда я проводила недавно конкурс, я один из подарок как раз дарила эти волшебные черевички. Отличались они тем, что тапки были белого цвета, а не оранжевого, как у меня, но на них был небольшой такой кусочек, прям клочок физически от моих тапок. Потом, когда я начала отправлять эти тапки либо по Москве, либо в другой вообще город, потому что те, кто выиграли, были в разных городах России. Это тоже был у меня новый опыт. Я задумалась над тем, как это все упаковывать. И чаще всего я как раз, когда в том числе на обучении говорю про вот этот вот тип, момент упаковки товара, все предприниматели, ну не все, большая часть предпринимателей скорее думают о том, что это большие инвестиции, что это порой вообще не ценно для покупателя, возможно, там просто можно обойтись пакетом фирменным. Здесь, конечно, если мы говорим про наши масс-маркет бренды, которые у нас только вот сейчас приостановлены, на что я ссылаюсь там каждый день, Zara и там H&M, допустим, то да, если посмотреть у них, как они оформляют свои покупки, во что они их укладывают, это просто пакет. Но при этом, если, допустим, посмотреть, как работает тот же бренд Павла Воли, я как-то у них в Pop-Up Store покупала как раз что-то, у меня была футболка, мне кажется, я там взяла костюм, помню, спортивный мерила. И они что делают? Они упаковывают все, завертывают в крафтовую бумагу, при этом тебе еще положат это все, укладут это все в какой-то конверт, в пакет фирменный, а в фирменном пакете еще добавят какую-то открытку. И вот открытка тоже является таким моментом упаковки, где в этой открытке, я вот даже здесь приготовила несколько примеров, их потом добавлю в комментарии, эта открытка там со слоганами самого бренда. Либо бывают, допустим, какие-то такие же вкладки у тех же Зеленский и Розен, они делают ссылку с QR-кодом на плейлист, их плейлист, да, когда ты открываешь, получается, подарок либо покупку, у тебя там лежит эта открытка, ты сразу же загружаешь себе плейлист и под эту музыку открываешь свою покупку дома, даже если ты ее только что приобретаешь в магазине. Совершенно другая атмосфера, связь с брендом налаживается в этот момент, и появляется желание, возможно, что-то еще купить. Так, по крайней мере, было у меня. Заканчиваю с историей про тапки. Я в итоге сделала лялечку, и у меня дома совершенно случайно была крафтовая бумага, была оберточная лента, я эти тапки взяла, засунула один в другой, там у меня была внутри открыточка с историей про эти волшебные черевички, посланные специально для определенного человека, написанные от руки, потом это все завернуто прям как укутанная лялечка, действительно, у меня есть фотография в Инстаграме, если что, тоже поделюсь публикацией в Телеграм-канале. И сверху была тоже небольшая открытка, все это замотано небольшой лентой белого цвета. Потом я слышала радостные, приятные отзывы о том, как эта лялечка оказалась в руках у человека, к которому она пришла, о том, как ее разворачивали и насколько это было приятно и очень мило ее открыть. Поэтому из таких волшебных моментов складывается все-таки процесс привязанности скорее, и складывается момент, когда мы продолжаем говорить с покупателем и выстраиваем вот эту эмоциональную связь. То же самое, как это мы делаем в навигации, наш молчаливый продавец. Здесь работают те же все аспекты. Ну что, я окончила читать историю про упаковку и про графику и двигаюсь к следующей главе, которая называется «Освещение». И первое подглава «Происхождение искусственного освещения». Свет — это то, что отличает день от ночи, что отмечает и улучшает ритмы жизни. Свет позволяет нам видеть, устанавливать положение и пропорции в пространстве, обладает способностью согревать и вселять благополучие, а также силой устрашать и вселять тревогу. Грусть и драматизм — вспомните сценическое освещение — нагружать многими другими ценностями также может свет, придавая ему жизненно важную роль как инструменту молчаливого общения. Свет играет решающую роль в разграничении зон в магазине и пространств окружающей среды. Он способен делать объекты видимыми для наших глаз и делает их более или менее вытянутыми или плоскими. Другими словами, свет интерпретирует объекты и то, что окружает нас, и мы воспринимаем мир именно таким, каким он при помощи света нам открывается. Свет способен высвобождать очень сильные эмоциональные чувства, влиять на настроение, стимулировать поведение и инстинкты, передавая сообщения. Первые формы освещения восходят к доисторическим временам, пишет Сильвия Белли, с открытием огня и изобретением факелов, изготовленных из веток и кустарников, смоченных в рыбьем или животном жире, чтобы получать пламя, чтобы лучше поймать пламя и держать его горящим дольше, чем терракотовые масляные лампы с ручкой, чтобы избежать ожогов и облегчить их удержание. Время шло, человечество продолжало свой спекулятивный поиск простых решений для освещения тьмы. В средние века не произошло существенных изменений в способах освещения. Основные системы по-прежнему были на масляных фонарях, размещенных в специальных опорах вдоль стены для более яркого освещения. В 1783 году швейцарский химик Франсуа Миорган изобрел масляную лампу, бензин и керосин, но действительно большой революцией в истории освещения стало изобретение свечи, представленное в 1818 году. Это славное изобретение затем совершенствовалось в последующие десятилетия. В течение почти всех 20 лет после появления свечи проводились тщательные и глубокие исследования наиболее подходящих материалов для сердцевины и наиболее подходящего материала для фитиля, чтобы он горел медленнее, позволяя пламени продолжаться дольше по времени. Последующие исследования привели к идеальному результату в 1835 году, когда родилась свеча, которую мы знаем сегодня, обогащенная ароматным маслом или ладаном, и ладаном. Вскоре после этого, в 1879 году, через 39 лет. Гальвани и Вольта ввел электрический свет. В том же году Эдисон создал первую лампочку, светящую ампулу из очень тонкого дутого стекла, содержащего сопротивление, полученное с помощью обугленной хлопчатобумажной нити, и проводимость, состоящая из двух платиновых проволок. Несмотря на то, что первый прототип оставался включенным в течение очень короткого периода времени, Это удивительное изобретение стало огромным шагом вперед в истории технологии освещения, проложивший путь для последующих исследований, которые на протяжении веков улучшали долговечность и потребление лампочки. Следующая подглава – это свет в визуальном мерчендайзинге. Давайте перейдем к сути вопроса. Чтобы полностью понять важность света в визуальном мерчендайзинге и дизайне интерьера, в дизайне интерьера и внутренней отделке свет является одним из краеугольных камней дизайна окружающей среды, будь то магазин, офис, дом или что-то еще. Чтобы в полной мере понять, насколько полезен этот инструмент для искажения или наоборот, усиления действительности, достаточно подумать о том, как свет сам по себе способен изменить восприятие предмета или среды, не внося при этом никакой осязаемой или физической, осязаемого или физического изменения в нее. Однако, только освещение может сделать комнату более просторной или маленькой. Более того, в сочетании с другими факторами оно еще больше усиливает свое воздействие. Фактически, чтобы максимизировать свой потенциал, свет должен взаимодействовать с целым рядом других переменных, включая выбор используемых материалов и их характеристики, такие как цвет, способность отражать или поглощать свет, делящий поверхности на непрозрачные глянцевые, и уровень светосилы луча при восприятии по отношению к яркости освещаемого предмета. Чтобы понять разрушающую психовосприимчивую силу света и его способность создавать оптические иллюзии, просто взгляните на следующие примеры. Здесь, если посмотреть на саму страницу, Сильвия Белли показывает несколько схем того, как у нас вообще работает светопоток в витрине либо в помещении, и показывает именно на основе черного прямоугольника, когда у нас световые лучи, ряд световых лучей размещается либо в потолке, либо сбоку на витрине. Вот этот момент, когда размещаются светильники либо прожекторы сбоку на фронтальных плоскостях витрины, я могу отметить, что довольно-таки редко используют у нас в масс-маркете, в торговых центрах локальные бренды. С одной стороны, я могу понять, что это стоимость, все-таки это довольно большие инвестиции, а с другой стороны, возможно, это еще и от незнания. Если так немножко приглядеться и проанализировать те витрины, которые были в том числе и всей компании Inditex, либо других международных брендов, которые закрыты, особенно если посмотреть на ту же самую, допустим, там Zara, Home Zara, как они используют свет на витрине, сколько у них вообще есть точек света. Они располагаются не только на потолке, не только сбоку, причем на стене самой витрины, чтобы давать дополнительный свет вглубь самого бокса витринного закрытого или открытого. Также у них часто присутствует светодиодная лента в обрамлении стекла для того, чтобы дать еще дополнительный световую растяжку. Другие два примера, которые здесь изображены, это цветной свет, и сейчас мы об этом тоже будем читать, плюс огромное на две страницы изображение, фотография витрины Gucci. Здесь два окна, которые чередуются двумя открытыми витринами на весь магазин. Те же самые принципы визуального мерчендайзинга, чередования, здесь они тоже работают, о которых мы будем читать позже, в следующих главах. И здесь у Gucci какие примечательные есть такие фокусы. Они состоят из того, что у них часто используется заливка с цветом всего окна. Про цвет мы читали вчера и позавчера, по-моему, насколько я помню. Да, вчера тоже. И здесь одно окно синее, другое окно желтое. Вероятно, здесь также добавляется цветной свет, чтобы усилить оттенки. И, конечно же, здесь световые точки, они расположены, споты, они расположены сверху, и они как будто бы располагаются у окна для того, чтобы дать небольшую глубину, визуальную глубину самому окна. Ну что, продолжаю читать. Примеры. Первое. Особая игра света может разбавить вертикальность и ощущение высоты, спускаясь с потолка, который слишком высокий, или наоборот, может приподнять слишком низкий потолок на несколько сантиметров. Это вертикальный свет. Напольное освещение позволяет выделять объекты, расставленные почти театральные акценты на проходимой поверхности помещения, делая его загадочным или, наоборот, четко обозначающим использованные поверхности. Третье. Классические традиционные настенные освещения, светильники, усиливают вертикальность помещения либо витрины, при этом усиливая ощущение высоты. Четвертое. Косвенное потолочное освещение, то есть свет от стен, отражающийся от потолка, создает в помещении рассеянный свет, в котором цвет поверхности играет ключевую роль. Свет отражается от светлого потолка, освещает и увеличивает пространство. А свет, отраженный от темного цвета, прорезает и опускает потолок, разбавляя ощущение высоты и уплотняя помещение. Пятый пункт. Прямое, четкое освещение, акцентное, создаваемое направленным лучом света, особенно увеличивает пространственную глубину, подчеркивая его перспективу и удаляя его от окружающего контекста. Учитывая удивительную психоэмоциональную силу, связанную с освещением, еще одним полезным элементом, который следует учитывать при подходе к световому дизайну помещения, является возможность использования цветного света для получения сложных и впечатляющих эффектов. Использование хроматических фильтров для моделирования, выделения и развлечения пространств и объектов с помощью цвета без реального изменения их в физическом пространстве определяется на техническом жаргоне как аддитивный хроматический синтез. Когда мы говорим о цветном свете, мы имеем в виду источник света, излучающий цветной свет. Световой хроматический эффект получается из суммы спектра излучаемого света и варьируется в зависимости от тона или оттенка, насыщенности и яркости оттенка, где тон или оттенок указывает на цвет в его наиболее ярком, заряженном и витаминном смысле и определяется длиной волны, испускаемой в монохроматическом излучении или преобладающей длиной волны в полихроматическом излучении. Полученный цвет может быть ярче или темнее, но его тон всегда будет одним и тем же. Насыщенность – это мера, позволяющая оценить, насколько хроматический эффект близок к чистому тону, представленному 100% насыщенностью. Другими словами, он указывает на степень жизненности цвета, или, вернее, на то, насколько он живой и насыщенный, или, наоборот, тусклый и слабый. Эта шкала имеет значение от 0 до 100, выражается в процентах и получается из отношения преобладающего монохромного светового потока к общему излучаемому потоку. Понятие цветного света – как компонента, включает в себя, по сути, как белый, так и цветной свет. Пока преобладает белый свет, доминирующий над цветом, конечный эффект цветного светового луча будет иметь очень низкую насыщенность. С другой стороны, если в световом пучке преобладает цветной компонент, он будет иметь более высокую насыщенность, до 100%, где цвет особенно яркий, живой и заряженный. И, наконец, яркость. Это характеристика тела, источник которого как бы излучает более мощный свет, чем более слабый. Другими словами, яркость – это характеристика объектов и поверхностей и их способности отражать свет. Но в зависимости от луча света, от которого они освещаются, они могут казаться более или менее четкими и яркими. Чем сильнее свечение, которое создается вокруг объекта, тем больше воспринимается количество света, исходящего от источника света. Следовательно, в зависимости от яркости тела, в пространстве источник света будет более или менее ярким. Здесь на этой странице две фотографии. Одно фото — это пример, как мне кажется, магазин «Локситан», но он здесь не подписан. Пример желтого, прям полностью желтого магазина с использованием на потолке точечных светильников и реечного потолка. И в целом больше нет освещения в зале, хотя есть еще лайтбоксы в оборудовании. И еще один пример — это витрина «Эрме» с рассеивающим техническим светом. Причем она полностью залита цветом синим, довольно глубоким таким оттенком, где на фоне в центре стоят оранжевые сумки. И здесь сверху спускается рассеянный свет белого цвета. Причем, как я здесь понимаю, не точечный именно свет используется, а прям лайтбокс во всю ширину этой витрины, что позволяет сделать заливку более плотной в данном случае. Да, двигаюсь дальше. О, да, здесь вообще много рисунков. Подобно тому, как цвет предмета определяется падающим на него светом и специфическими характеристиками поглощения самого предмета, световая ценность цвета объекта определяется степенью отражения его самого. Говоря об отражениях, давайте посмотрим, как игра света может влиять на восприятие витрины и создание неприятных отражений внутри магазина, влияя на видимость с обеих сторон, как внутри, так и снаружи. Сейчас поговорим про отражения, но я немножко скажу про те изображения, которые здесь есть. Тоже их потом продублирую в телеграм-канале в комментарии к публикации именно про этот сегодняшний эфир. Здесь есть 4 схемы, где на каждой расположена либо пара туфель, либо одна туфля. И что здесь из примечательного? Она показывает, насколько выигрышней тот или иной спот, направленный акцентный свет, подчеркивает качество материала и цвета этого продукта. Когда, допустим, глянцевые, лаковые, допустим, либо мерцающие красные пара туфель будет очень хорошо смотреться при направленном ярком свете. Ярком луче света. При этом соседний, например, пример, это небольшая яркость, скорее даже низкая яркость, и здесь черный туфель, и он туфля, черная туфля, она, мне кажется, скорее матовая такая кожа здесь, ну, по крайней мере, по ощущениям, и этот драматизм, который здесь показан на изображение. Драматизм в чем? Он как раз-таки из-за того, что рассеивание у света небольшое, нет такой яркого свечения именно на этот объект, он, видимо, делает более выигрышным эту композицию. Плюс Сильвия Белли показывает то, как цветной свет может хорошо сыграть на руку, когда, допустим, у нас стоит, презентуется синяя обувь, и на него светит, конечно же, синий свет. Но дальше она будет говорить про то, что надо быть особо аккуратными, потому что в данном случае синий свет, он также зальет цветом и другие плоскости, поверхности на витрине, либо в магазине, что может исказить все пространство в целом. И еще один пример — это скорее белого и такого мерцающего серебристого цвета туфля. Она под рассеивающим светом с небольшим таким оттенком синего цвета, скорее это холодный свет, что позволяет выделить, если я все правильно понимаю, именно вот это вот мерцание, добавить мерцанию холодного оттенка. То, что я отмечаю в торговых центрах и вижу хороший эффект того, как, допустим, у тех же самых ювелирных брендов работает освещение, либо направленные споты на те же самые кольца с бриллиантами, где стоит, например, на витрине самый дорогой бриллиант и с огранкой своей, да, и на него светит светильник нестабильно, а поворачиваясь, тем самым дает нам вот этот вот блеск мобильный. И, вероятно, есть такая возможность, это можно протестировать, может быть, кому-то это тоже откликнется, на тех же самых туфлях, которые, допустим, у вас располагаются, либо пример при предметов одежды, вообще продуктов, товаров, которые есть с блеском, с дополнительным, если на него поставить светильник, который будет крутиться на 360 градусов все время, он будет мобильным, это будет давать как раз еще дополнительный элемент свечения, чтобы подсветить и выделить именно этот материал. Также здесь есть два примера, как раз один, мне кажется, что это Gucci, тоже потом поделюсь. Здесь примеры, три примера декоративного освещения, когда в целом вся, например, витрина в белом цвете, но у нее розовый такой оттенок идет, который я очень часто, честно скажу, встречаю сейчас на оттенок этот на домах, в окнах дома у кого-то, да, как будто бы для, ну не как будто бы, он для растений. Здесь это все для витрины, чтобы ее выделить, и видно, как этот же свет заходит внутрь помещения по потолку. Вероятно, он стоит, эти направляющие светильники, либо сверху, либо снизу, чтобы его немножко донести внутрь самого помещения. Так. Буду продолжать сейчас читать. Здесь найду, где я закончила. Да, про отражение на витрине. На самом деле, говоря об отношениях между внутренним контекстом и окружающей средой, может быть полезным учитывать некоторые факторы. Первый фактор – слишком сильное внутреннее освещение, в отличие от особенно темной и плохо освещенной внешней среды, вызывает сильное отражение с внутренней стороны на окне. Вы могли заметить, что если вы находитесь в освещенной комнате, когда на улице ночь, вы можете видеть, что ваше отражение в окне придает комнате почти двойственный вид, зеркальный вид, обретая глубину и делая почти невозможным видеть, что там снаружи. Это так называемый зеркальный эффект является результатом резкого контраста между полной внешней темнотой и сильными внутренними бликами за счет увеличения уровня освещенности снаружи и уменьшения уровня освещенности внутри. На несколько градусов этот контраст уравновешивается, уменьшая эффект зеркала и позволяя видеть то, что находится за окном. Пример неправильного освещения, возможно, что это вот здесь. А, здесь пример витрины Берлути, и Сильвия Белли его помечает как пример неправильного освещения, возможно, преднамеренно, но витрина довольно темная в... Она скорее так, я бы сказала, она светлая только в моментах там, где есть светлое оборудование и непосредственно обувь, которая здесь транслируется и презентуется. А остальная часть магазина, она как будто бы в темноте, и, возможно, даже каких-то предметов тут не видно, потому что из-за печати есть такое ощущение, что там что-то просто не попало именно в кадр. И Сильвия Белли пишет о том, что это слишком темная витрина, на которой плохо просматриваются все элементы дисплея. Еще один фактор – это зеркальный эффект нивелируется при ярком дневном свете в умеренно солнечный день. В этом случае стоит учесть, что слабое освещение внутри и рассеянный свет снаружи практически нивелируют зеркальный эффект окна и дает возможность видеть улицу изнутри помещения. Третий фактор, даже в очень солнечный день, при очень мощном и ярком естественном освещении, зеркальный эффект будет легко создать, за исключением того, что в этом случае отражение не будет видно внутри, отражаясь на внутренней поверхности витрины, что со стороны улицы предотвратит просматриваемость продуктов внутри витрины. Чтобы уменьшить это отражение снаружи магазин, следует слегка затемнить, снизив интенсивность света. Снаружи это скорее именно вот с витринной части, чтобы таким образом внутреннее освещение можно откалибровать с внешним светом, чтобы получить правильный баланс и резко уменьшить, если не полностью устранить зеркальный эффект. Поскольку не всегда можно рассчитывать на естественное освещение снаружи, проблема может быть решена за счет использования специальных хорошо защищающих систем, расположенных у окна, для значительного уменьшения нежелательных отражений. Использование света в местах продажи и на фокусах. Следующая подглава. Я думаю, немножко ее успею раскрыть. Цвет визуального мерчендайзинга в торговой точке увеличивает продажи. Цель визуального мерчендайзинга в торговой точке – увеличить продажи и, следовательно, побудить к покупке и привлечь внимание потенциальных клиентов, сделав выставленные товары привлекательными. Но поскольку на насыщенном рынке, требующем создания новых потребностей, поскольку текущие потребности уже полностью удовлетворены, продажа означает прежде всего передачу чувств. Нетрудно увидеть, какую... Так, момент, что-то тут случилось. Перепрыгнула. Так. Нет. Момент один, перепрыгнула что-то в айпаде. Вот, в местах продажи. Да. Как, вот. Но поскольку на насыщенном рынке, требующем создания новых потребностей, поскольку текущие потребности уже полностью удовлетворены, продажа означает прежде всего передачу чувств, нетрудно увидеть, какую основополагающую роль играет свет. Освещение не только создает приятную атмосферу и делает окружающую среду гостеприимной, но и способна вызывать удивление и изумление, направлять пользователя так, чтобы он следовал заранее заданному целостному пути в пространстве. Он позволяет четко видеть даже мельчайшие детали выставленных предметов, расставляя почти сценический акцент на скелете магазина: мебель, материалы, стеллажи и цвета, создавая среду, которая пробуждает у покупателя желание пойти вперед за покупкой и завершить свою транзакцию. Однажды, чтобы лучше объяснить, что такое свет, и полностью понять его особые свойства, однако, нам нужно взглянуть на естественный свет. Давайте сравним два времени дня. Два дня в полдень, один солнечный, а другой довольно пасмурный. В оба дня есть свет, но если в первый день мы замечаем сильные уровни света и тени с некоторыми ярко освещенными участками, а другие в тени, то на второй день мы воспринимаем равномерный свет без слишком большого количества разрыва и обесцвечивания. Этот простой пример служит введением в тему и позволяет нам перейти к искусственному освещению, свету, который мы создаем добровольно, чтобы компенсировать недостаток естественного света, когда его нет. Так же, как естественный свет может быть прямым, как в солнечный день, или рассеянным, как в пасмурный день, искусственный свет тоже может быть направлен или рассеян в окружающую среду. Прямой свет создается концентрированными лучами света, которые подчеркивают отдельные освещенные элементы и светят лучом с целью с целью выделить их из окружающего контекста и подчеркнуть их качество. С другой стороны, рассеянный свет означает, что световые лучи в помещении ориентированы таким образом, чтобы освещать все выставочное пространство интенсивным и рассеянным тоном, подчеркивающим общий вид. Другими словами, свет должен равномерно рассеиваться в окружающую среду без каких-либо пиков непосредственно на конкретной точке или объекте. При этом мы знаем, что основными задачами искусственного света являются: первое, давать хорошую видимость даже при отсутствии натурального освещения; второе, не напрягать зрение зрителя; третье, не искажать и не фальсифицировать действительность. Для этого полезно изучить освещение, чтобы оно было максимально естественным, поэтому свет не должен быть ни слишком сильным, ни слишком тусклым и должен максимально подходить на естественный. Здесь у Сильвии Белли на странице 2-3 изображения, две схемы. Схема с полностью темной стеной, одна и другая, когда вертикальные полосы либо вертикальный рисунок на простенках слева и справа. И первый вариант — это когда на фокус у нас светит свет непосредственно с потолка. И второй вариант — когда у нас нет центрального освещения, но при этом есть рассеянные точки светильников в зоне стен, в зоне потолка, и они у нас дают освещение свое на потолок. И один пример — это витрина ТОЦ, где использован потолочный свет в своем в главном таком аспекте, и яркое такое выделение происходит продукта. Правильно подобранное освещение является решающим конкурентным преимуществом для любой среды и любого пространства. В результате мы видим, как люминесцентный свет становится определяющим фактором в стратегии продаж. Как видите, при проектировании светового дизайна в помещении необходимо будет оценить несколько аспектов. Прежде всего, нам нужно понять размеры и пространство, которые характеризуют контекст, и нам нужно определить, является ли среда, которую мы хотим осветить, витриной или интерьером магазина, потому что каждый из них потребует своей стратегии. После того, как это установлено, особенно в отношении витрины, основное внимание следует уделить оценке географической экспозиции освещаемой точки и соотношению между количеством естественного и искусственного света, падающего на него. В этом смысле мы должны понимать, как естественное освещение влияет на освещение пространства. Это важно, потому что любая стратегия искусственного освещения не может не учитывать эффекты естественного освещения, поскольку два компонента должны взаимодействовать, а не конфликтовать. Важно сбалансировать соотношение между солнечным и искусственным светом, чтобы создать гармоничное и однородное восприятие. При наличии естественного света снаружи вы должны убедиться, что два типа освещения дополняют друг друга, чтобы они не отражались друг в друге и не конфликтовали, делая окружающую среду на дисплее настолько запутанной, что ее трудно читать. На сегодня все. Я надеюсь, тебе удалось закрепить главные секреты из этого выпуска. Теперь самое важное — это начать применять новое уже сегодня. Я планирую выходить каждый день в 18:00 по Москве до конца марта на волне телеграм-канала Ревизора ПТЦ. Также меня можно найти в Инстаграм и на Ютубе, где я физически хожу по торговым центрам в тапках. Присоединяйся и обязательно поделись пользой с командой. Подписывайся. Хорошего тебе дня, роста продаж и любви покупателей.